Глава 12. Разбираясь в своих полевых записях, я натолкнулся на несколько любопытных вопросов. Это было 8 августа 1969 года. Мы с Доном Хуаном сидели в тени Ромада его дома. Я спросил: «Зеленый туман — это что-то вроде стража? Его тоже нужно преодолеть, чтобы видеть?» «Да, преодолевать приходится все». «А как мне преодолеть зеленый туман?» «Так же, как и стража, заставив его превратиться в ничто». «Что для этого следует делать?» «Ничего. Тебе намного легче справиться с зеленым туманом, чем со стражем. Ты нравишься духу источника. А страж был явно не для твоего характера. Его ты по-настоящему не видел». «Наверное, потому что он мне не понравился. А если бы понравился? Ведь некоторым тот страж, которого я видел, наверняка показался бы красивым. Они смогли бы одолеть его?» «Нет, никак ты не поймешь. Совершенно неважно, нравится тебе страж или нет. Пока ты будешь испытывать к нему хоть какое-то чувство, он останется неизменным, чудовищным, красивым или каким-то еще. Но если ты будешь бесстрастным, он превратится в ничто. Нет, он никуда не денется, и в то же время он превратится в ничто». В утверждение, что столь грандиозное явление, как страж, может превратиться в ничто, оставаясь, тем не менее, перед глазами, не было никакого смысла. Я подумал, что это одна из алогичных предпосылок системы знания Дона Хуана. В то же время я не сомневался, что он сможет объяснить мне это, если захочет. Поэтому я спросил: «Что ты имеешь в виду?» «Ты думал о его омерзительности. Он был жутких размеров, он плевался, он был чудовищем. Ты знаешь, что подразумевается под всеми этими понятиями. Поэтому для тебя страж все время является чем-то таким, что ты знаешь, что тебе известно, и пока это так, увидеть его невозможно. Я уже говорил тебе, страж должен превратиться в ничто, оставаясь неизменным перед тобой. Он должен оставаться на месте и в то же время быть ничем». «Ну как это, Дон Хуан, это же абсурд». «Да, но таково видение. О нем невозможно говорить. Чтобы научиться видению, нужно видеть. С водой у тебя явно нет проблем. Тогда ты ее почти видел. Вода — твой конек. Тебе осталось только отработать технику. Кроме того, у тебя есть могучий помощник — дух источника». «Кстати, о духе источника. Этот вопрос меня очень интересует». «Тебя может интересовать все, что угодно. Но говорить о духе источника, находясь на его территории, не стоит. Здесь о нем лучше даже не упоминать. Иначе он схватит тебя, и никто уже не сможет тебе помочь. Так что помалкивай и думай о чем-нибудь другом». На следующее утро около 10 часов утра Дон Хуан вытащил из чехла трубку, набил ее смесью, дал мне и велел отнести на берег канавы. Держа обеими руками трубку, я умудрился расстегнуть рубашку и засунуть трубку за пазуху. Дон Хуан нес две циновки и поднос с тлеющими углями. Мы сели на циновке в тени деревьев Бреа на берегу у самой воды. Дон Хуан положил в трубку уголек и протянул ее мне. Я не испытывал ни опасений, ни особого энтузиазма. Почему-то вспомнилось редкостное чувство интереса и благоговения, возникшее у меня во время второй попытки видеть стража. Уже после того, как Дон Хуан объяснил, кем страж является на самом деле. Но сейчас не было никаких эмоций, кроме любопытства. Хотя Дон Хуан и предупредил меня, что на этот раз я, возможно, по-настоящему увижу воду. Дон Хуан заставил меня выкурить не одну, а две трубки подряд. В какой-то момент он наклонился ко мне и в самое ухо прошептал, что собирается научить меня использовать воду для перемещения в пространстве. Он наклонился так близко, что почти касался губами моего уха, и велел смотреть не вглубь воды, а сосредоточивать внимание на ее поверхности до тех пор, пока не появится зеленый туман. Снова и снова он повторял: «Все внимание концентрируй на тумане, пока не перестанешь различать что бы то ни было еще». Потом я услышал его слова: «Смотри на воду прямо перед собой, но не позволяй ее журчанию увести тебя. Если ты уйдешь со звуком воды, я не смогу найти тебя и вынуть. Теперь вперед, в зеленый туман, и слушай мой голос». Я все слышал и понимал чрезвычайно ясно. Сосредоточенно глядя на воду, я ощутил нечто вроде физического удовольствия, какое-то неопределенное наслаждение, похожее на внутренний зуд. Я долго всматривался, но зеленого тумана все не было. Неожиданно я потерял контроль над глазами. Может, я моргнул, а может, закрыв глаза на чуть более длительное время, где-то на секунду или просто не смог уследить за фокусировкой, но как бы то ни было, вода остановилась. Движение полностью прекратилось. Я словно смотрел на изображение неподвижной ряби, мастерски написанное маслом. Потом вода зашипела, словно в ней мгновенно образовалась масса пузырьков углекислого газа. Через мгновение я увидел, что шипением сопровождался процесс медленного распространения зеленой материи, своего рода постепенный беззвучный взрыв, превративший воду в зеленый туман, который распространялся, пока полностью не окутал меня, заполнив собой все пространство. Я был погружен в него до тех пор, пока острый, протяжный и резкий звук не всколыхнул все вокруг. Обычные черты водной поверхности снова появились перед глазами, и я как бы влился в них. Звук оказался ничем иным, как диким воплем Дона Хуана. «Эй!» Он орал у самого моего уха, потом велел мне внимательно следить за его голосом и, снова погрузившись в туман, ждать, когда он меня позовет. Я по-английски ответил «Окей» и услышал его хохот, похожий на гусиное гоготание. «Пожалуйста, не разговаривай», — сказал Дон Хуан. «Давай впредь обойдемся без твоих «окей».» Я слышал его очень хорошо. Звук голоса был мелодичным и прежде всего дружелюбным. Я знал это, не думая. Уверенность в том, что он именно таков, возникла и промелькнула в сознании без каких бы то ни было формулировок. Голос Дона Хуана приказал мне сосредоточить все внимание на тумане, но не поддаваться ему. Он несколько раз повторил, что воин не должен поддаваться ничему, даже собственной смерти. Я снова погрузился в туман и обнаружил, что это, оказывается, вовсе даже не туман. По крайней мере, он не соответствовал моему представлению о тумане. Туманоподобное явление было составлено из мельчайших пузырьков, которые мягко вплывали в мое поле зрения, пересекали его и уплывали прочь. Какое-то время я их созерцал, но потом громкий далекий звук оторвал мое внимание от концентрации на них, и я снова видел только зеленое аморфное туманоподобное свечение. Звук повторился и рассеял туман. Я сидел на берегу оросительной канавы и смотрел на воду. Звук повторился еще раз, гораздо ближе. Это был голос Дон Хуана. Дон Хуан говорил, что мне следует следить за его голосом, потому что другого проводника у меня нет. Он велел смотреть на берег и на растительность прямо перед собой. Я увидел тростник и небольшое пространство, где тростника не было. Маленький заливчик, из которого Дон Хуан обычно набирал ведром воду. Через несколько секунд Дон Хуан велел мне возвращаться в туман и снова попросил внимательно следить за голосом, потому что он будет указывать мне, как научиться перемещаться. Он сказал, что, едва увидев пузырьки, я должен буду взобраться на один из них и позволить ему меня нести. Я подчинился и сразу же провалился в зеленый туман. Потом появились пузырьки. Голос Дона Хуана воспринимался как очень странный и пугающий грохот. Услышав его, я тут же перестал видеть пузырьки. «Заберись на один из пузырьков», — услышал я. Я изо всех сил старался одновременно сохранить восприятие пузырьков и слышать голос. Не знаю, сколько времени я боролся, однако в какой-то момент осознал, что все же могу услышать Дона Хуана, не теряя из виду пузырьки, которые все плыли и плыли, пересекая поле моего зрения. Дон Хуан настойчиво требовал, чтобы я зацепился за один из них. Мне стало интересно, каким образом это можно осуществить, и я автоматически спросил «как?». Слово было похоже на буй, на котором я всплыл из глубин своего существа. Я услышал свой голос. Он звучал, как собачий вой. В ответ Дон Хуан взвыл по собачьи, а потом добавил несколько завываний койота, после чего рассмеялся. Я подумал, что это действительно смешно, и тоже засмеялся. Дон Хуан очень спокойно сказал, чтобы я цеплялся за пузырек. «Погружайся в туман», — велел он, — «в туман». Я вернулся в туман и обнаружил, что движение пузырьков замедлилось, и они стали величиной с баскетбольный мяч. Теперь они были такими большими и двигались так медленно, что их можно было как следует рассмотреть. Это не были пузырьки, они не походили ни на мыльные пузыри, ни на воздушные шары, ни на какие-либо сферические емкости. В них ничего не содержалось. Они не имели границ и в то же время сохраняли форму и двигались. Не были они также и круглыми, хотя в самом начале, только начав их различать, я был уверен, что они круглые, и пузырьки были первым образом, возникшим в сознании. Я смотрел на них как через окно, рама которого мешала мне проследить весь их путь. Они вплывали в поле зрения, пересекали его и уплывали прочь. Однако стоило мне перестать считать их пузырьками, как я тут же смог следить за ними, что в свою очередь позволило мне зацепиться за один из них и поплыть вместе с ним. Я действительно чувствовал, что двигаюсь. Фактически я сам был пузырьком или чем-то напоминающим его. Затем я услышал голос Дона Хуана. Его звук настойчиво толкал меня, и я утратил это ощущение. Звук был ужасно пугающим, он слышался откуда-то очень издалека. Впечатление было таким, словно он выкован из металла и произносит его какой-то жуткий громкоговоритель. «Посмотри на берег!» Я увидел большую массу воды и слышал ее шум. «Посмотри на берег!» — снова велел Дон Хуан. Я увидел бетонную стену. Шум воды стал ужасающе громким, он поглотил меня и внезапно прекратился, как будто его отключили или обрезали. Я провалился в ощущение черноты, сна. Я осознал, что лежу в канаве. Дон Хуан что-то бормотал и брызгал водой мне в лицо. Потом с головой окунул меня в воду, вытащил, за шиворот подтянул к берегу и оставил лежать в воде, уложив голову на край канавы. Рукам и ногам было очень приятно. Я вытянул их. Глаза болели от усталости. Я поднял руку, чтобы их протереть. Это оказалось очень трудно, рука была тяжелой, мне едва удалось приподнять ее над водой, но, сделав это, я обнаружил, что она вся покрыта зеленым туманом. Сама рука выглядела темным пятном в массе тумана, окруженным интенсивным зеленоватым свечением. Я поспешно вскочил на ноги и, стоя по колено в воде посреди канавы, посмотрел на свое тело. Оно было глубокого зеленого цвета. Цвет был настолько интенсивным, что вызывал ощущение вязкости и текучести. Я был похож на фигурку из корня дурмана, которую Дон Хуан сделал для меня несколько лет назад. Дон Хуан велел мне выйти из воды. Я обратил внимание на его тон, это был приказ. «Я зеленый», — заявил я. «Прекрати», — приказал он, — «у тебя нет времени. Вода уже почти поймала тебя. Убирайся оттуда, быстро!» Я в панике выскочил на берег. «На этот раз ты должен подробно рассказать мне обо всем», — сказал Дон Хуан таким тоном, словно это само собой разумелось. Последовательность событий, однако, его не интересовала. Он хотел детально знать только одно — что я видел после указания смотреть на берег. Я описал стену. Он спросил, стена была справа или слева от тебя? Она была прямо передо мной. Нет, она должна была быть либо справа, либо слева. В то мгновение, когда ты только заметил ее, где она была? Закрой глаза и не открывай, пока не вспомнишь. Он встал, и пока я вспоминал с закрытыми глазами, развернул меня лицом на восток, так я сидел на берегу. Потом он спросил, в каком направлении я двигался. Я ответил, что вперед. Тогда он потребовал, чтобы я вернулся к тому моменту, когда увидел пузырьки. «Как они двигались?» — спросил он. Дон Хуан требовал, чтобы я вспомнил, и, наконец, я признал, что пузырьки вроде бы двигались вправо, но я был не настолько в этом уверен, как ему хотелось бы.